Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день, с вами подкаст SBS Russian и я его ведущая Ирина Бурмистрова. Сейчас вы услышите вторую часть беседы с адвокатом по семейному праву из Сиднея Екатериной Хит. В первой части мы говорили с Екатериной о домашнем насилии в период самоизоляции и большей частью о взрослых, которые этому подвергаются. Во второй мы будем говорить о домашнем насилии в отношении детей. Екатерина, здравствуйте. Спасибо, что присоединились. Такая непростая, но важная тема у нас сегодня. Вот если к вам обращаются такие семьи, где родители живут раздельно, и в доме одного из родителей какие-то есть проблемы, каким образом осуществляется контроль над этой ситуацией и каким образом доказывается, что действительно там имело место эмоциональное или физическое насилие?
Хороший вопрос. Это очень непросто доказать, что имеет место насилие. Здесь важную роль играют доктора, психологи, тренированные психологи. Во многих случаях мы рекомендуем обратиться в семейный суд или Федеральный окружной суд Австралии, Family Court, Federal Circuit Court of Australia, и поставить вопрос о том, чтобы время, которое ребенок проводил с тем родителем, от которого исходит агрессия, или в доме которого происходит насилие по отношению к ребенку в той или иной форме, было ограничено, либо происходил надзор в то время, когда ребенок общается с этим родителем. Как это доказывать? В частности, суд назначает так называемый family report, семейное обследование, когда ребенок приглашается, если ребенок достиг уже определенного возраста, такого как 10-12 лет и старше, тем более, и работники, тренированные, обученные в этой сфере, как общаться с ребенком, как получать от него информацию, проводят беседу с ним и пытаются получить информацию. У них тяжелая работа отфильтровывать то, что происходит на самом деле и является правдой, и попытки использовать, может быть, судебную систему в личностных интересах, когда один из родителей, скажем, нагнетает обстановку и пытается научить ребенка говорить неправду о том, что происходит в семье другого родителя. Такое часто бывает, и это очень сложно отделить правду от неправды, но я думаю, что всегда суд старается оградить детей от насилия. Это очень большой фактор. И наиболее часто самый простой способ в данной ситуации – это временно приостановить или ограничить время, которое ребенок проводит с родителем в другой семье. Но вы имейте в виду, что если судебные приказы связывают родителей, скажем, что ребенок должен проводить половину времени с папой, половину с мамой, то детей они не связывают. И очень часто ребенок подрастает и, в принципе, отказывается идти к тому родителю, от которого исходит агрессия. Ребенок не связан сам по себе этими приказами, и на каком-то этапе у него формируется свое мнение, и это хорошо, и это правильно. Он берет свою защиту в свои руки, там, где, возможно, взрослые ничего не смогли сделать в некоторых случаях.
Получается, функцию взрослого берет на себя.
В какой-то степени. Дело все в том, что система наша не совершенно судебная, и все судебные дела идут достаточно долго. Дела в определении, как, с кем ребенок проживает, как, по какие дни, затягивается порой на год, на два, на три. 2-3 года — это средний прогноз. И
это для ребенка просто гигантское же время.
Совершенно верно. То есть ребенок может вырасти за это время и сформировать свою новую совершенно позицию, обстоятельства меняются, и обстоятельства родителей меняются, и папа и мама могут найти уже другого партнера, и проблемы могут возникнуть уже с новым партнером. То есть динамика жизни гораздо быстрее динамики судебной. Это так. Иногда мы смеемся между собой, юристы, и говорим, что пока мы будем судиться, ребенок уже будет замуж скоро выходить или там жениться. Вот, ну, это так, с учетом того, что дела большое значение придается мнению ребенка, потому что все понимают, что это мнение будет иметь в дальнейшем все больше и больше вес по мере взросления ребенка.
Екатерина, скажите, а вот вы говорили про наблюдение за общением ребенка и родителя, да, иногда используется такая мера. Кто может быть этим наблюдателем?
Да, это касается в основном маленьких детей, когда существует опасение того, что родитель может шлепнуть ребенка или использовать нецензурную лексику, или физическое наказание применить. Если находятся подтверждающие факторы, то в ряде случаев суд выносит приказы о том, что время, которое ребенок проводит с одним из родителей, должно быть под наблюдением. Кстати, это касается родителей, которые злоупотребляют, скажем так, алкоголем или наркотиками для того, чтобы убедиться, что в тот момент, когда они общаются с ребенком, они трезвы и не находятся под действием алкоголя и наркотиков, и что ребенок не пострадает в результате небрежности какой-то и прочего. Потому что это небрежность по отношению к ребенку, оставление его в ситуации опасности, это одна из форм насилия в семье. В том числе. То есть, и кто в этой ситуации может помочь? Есть наиболее простой и наименее травмирующий, скажем так, способ — это надзор за этим временем со стороны родственников или друзей семьи, тем, которым можно доверять. Как это происходит? То есть приказы выносятся о том, что ребенок проживает, предположим, у бабушки, и каждые, скажем, ну, например, старые выходные. И таким образом папа или мама тоже проживают у бабушки, и бабушка производит надзор. Бывает, это не выходные или даже не целый день, а всего лишь несколько часов. Существуют специальные contact services. Их предлагают различные частные организации, и очень много предлагает таких точек по, скажем, например, Сиднею. Организация Interrelate. Контактные центры, их порядка 20, возможно, по Сиднею, возможно, я ошибаюсь, но достаточно много. И частные организации, которые предлагают такого плана услуги. Это не бесплатно, в отличие от помощи со стороны родственников и друзей семьи, но это доступно. Там находятся уже камеры, если это происходит в помещении, работник присутствует, и дети находятся в безопасности. Иногда, кстати, это очень полезная служба для того, чтобы отделить дезинформацию о том, что может иметь место насилие, понимаете? То есть это, наоборот, помогает тому родителю показать, что его общение с ребенком абсолютно нормально и беспроблемно, и он не представляет из себя источника опасности для ребенка. Но в основном они используются по вот этой причине.
Угу. А ребенок сам может обратиться за помощью, если, например, родители не верят ему? Вот сколько этих историй о том, что дети пытались поделиться там своей проблемой со взрослыми, а им сказали: не выдумывай, он или она так поступить не мог бы.
Конечно, есть варианты, и сейчас в школах обучают, и хорошие программы для детей с тем, чтобы обучить их распознавать семейное насилие, сексуальное насилие, что есть нормально, что ненормально. Самый, наверное, простой источник помощи учителя, к которому можно всегда обратиться. У учителей есть обязанность сообщать обо всех случаях, которые касаются безопасности, если у них есть резонные подозрения на то, что ребенок находится в небезопасной семейной ситуации. Так называемые FACS, в прошлом эта организация называлась DOCS, это организация Family and Community Services New South Wales, если мы говорим о нашем штате. Их веб-сайт facs.nsw.gov.au. Эта организация отслеживает случаи насилия в семье, регистрирует их. Эта же организация предоставляет кризисное жилье для детей, для семей. Врачи, безусловно, обращение к врачам. Опять же, у них есть обязанность сообщать все случаи подозрения семейного насилия в государственные органы. То есть есть helpline, телефонные линии, куда могут обращаться дети. Но пока, наверное, дети не достигли определенного возраста, конечно, в основе своей забота о их безопасности в семье лежит на родителях. И здесь важно слушать детей и верить им, если они говорят о том, что что-то происходит неправильно. В особенности это касается разделенных семей, ведь часто насилие происходит там, где ребенок живет и с папой, и с мамой. И, скажем, в одном из этих домов происходит то, что не должно происходить, и ребенок находится под эмоциональным контролем, или физическая агрессия происходит по отношению к ребенку. И часто эта ситуация озвучивается второму родителю, где они чувствуют себя в большей безопасности и более доверительные отношения. И здесь важно слушать ребенка, и слышать, и верить, и бить тревогу.
У меня один еще вопрос остался. Я не знаю, захотите вы на него отвечать или нет, но я задам. Как вы сама работаете постоянно с этой темой, и как вы эмоционально с этим справляетесь?
Я справляюсь, потому что мне кажется, что очень важно понимать, для чего ты это делаешь. И когда твой приоритет находится в плоскости помощи людям, и я получаю от этого просто безумное удовольствие. Очень много проблем в семьях, которые мы не видим, которые находятся за закрытыми дверями, и открыть эти двери, и помочь этим людям, и помочь детям вырасти здоровыми эмоционально и сохранить и папу, и маму, и направить в правильное русло, я получаю от этого безумное удовольствие. От возможности помочь людям. Может быть, это звучит высоко как-то, но это так, потому что каждый должен любить свою работу, и это один из тех факторов, которые меня лично привлекают в моей профессии.
Спасибо вам большое.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.